Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию четвертую радиопередачу «Чтение книги Анны Лукс. Свечу во тьме не угаси». История основана на событиях, происходящих с реальными людьми в нашем реальном мире. Есть старое хорошее правило – умный учится на чужих ошибках. Но есть лучшее, библейское, божественное. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Иакова 1:5. Костя растет без отца, но ему страстно хочется иметь его. Однажды он находит его, но отец отвергает своего сына. Все сложившиеся обстоятельства ложатся тяжелым грузом на его хрупкие плечи. Весь мир стал таким чужим, и жизнь в нем такой бессмысленной. Юное мальчишеское сердце разрывается от боли, вызванной несправедливостью взрослых. Боль, обида и зло – смертельные чувства. Прощение, только прощение – вот что может принести мир в сердце.
После обеда Александр и мальчики вышли на задний двор для игры в бадминтон. Они звали женщин, но Лида захотела убрать со стола, и Вероника осталась, чтобы ей помочь. Складывая посуду в моечный автомат, Лидия обратилась к Веронике. «Я искренне рада, что наши дети подружатся. Удивительно, не правда ли, что они уже знакомы были прежде? Я, как и ты, даже не предполагала этого. Ты уже сказала Косте о поездке в Сакраменто?» «Нет, Лида, я просто не совсем верила в такую возможность, а разочаровывать его, сама понимаешь, не хочу. Чувствую, что он что-то носит в сердце, но молчит. Недавно нашла в бельевом шкафу его лагерный дневник. Он прислал мне его 4 года назад. Тогда я бегло просмотрела его, не особенно вникая во все написанное. Но на этот раз прочитала. Он описал жизнь Иисуса на земле, как им в лагере рассказывали, и как он сам воспринимал все. Знаешь, Лида, растревожило это меня очень. Даже голова от раздумий разболелась. Решила поставить точку в наших с Анваром отношениях. Высказала ему все. Это правильно, Вероника. Горько душе, когда в теле грех живет. Правильно-то правильно. Да ничего из всего этого не вышло у меня. Работаем в одном месте. Видимся каждый день. Люблю я его, Лида. А он меня. Опять у нас все то же самое продолжается. И расстаться не можем. И вместе быть не дают нам. Просто круг какой-то заколдованный. Вероника, давай пройдем на лоджию и поговорим. Наши мужчины на заднем дворе пусть пока без нас обходятся. В бадминтон еще время будет нам поиграть. Хочу тебе совет дать, Если примешь, конечно, Вероника. Женщины вышли на лоджию и уселись в удобные плетеные кресла. Легкий ветерок донес аромат цветов, и Вероника обратила внимание на газон. Прямо на него смотрела цветочная радуга. Вероника встала и залюбовалась искусно высаженными в 7 рядов цветами. Ряды шли полукругом, напоминая радугу после дождя. Действительно, здесь были все цветы радуги в их стройном порядке. В памяти Вероники всплыла присказка о радуге, которую она всегда в детстве повторяла, как только на небе появлялась радуга, и она задорно озвучила ее. «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый». «Точно! Ну надо же! Лида, как это тебе удалось? Так здорово нарисовать цветами радугу! Просто настоящее художество! Красота и идея чудесная для моего овощного дизайна! Обязательно попробую сделать это в ресторане!» Да, эта идея возникла у меня после одной утренней молитвы. В тот день, как обычно, я склонилась у кровати поговорить с Отцом Небесным и поблагодарить Его за добрый сон и новый день. Потом подошла к окну и увидела яркую радугу прямо перед собой. Сердце мое зашлось от радости. Кто может зажечь радугу в небесах, кроме Бога? И я приняла ее как ответ моего Отца Небесного на мою молитву. Мне захотелось запечатлеть это для себя на память. И я зажгла эту радугу на своем газоне. Даже тогда, когда небо хмуро и не видна его милая лазурь, я выглядываю в окно и вижу радугу. И я помню, мой отец всегда рядом. Хорошо иметь отца, Вероника. Я где-то прочла такое выражение. Мы можем бежать, идти, спотыкаться, ехать или летать, но никогда не должны терять из виду цель нашего путешествия или пропустить шанс видеть радугу в пути. И я этого хочу всегда держаться. Поверь, большего счастья нет. А теперь мой совет тебе. Твое сердце никогда не будет иметь покоя, доколе в нем не поселится Иисус. Иисус знает, в чем ты нуждаешься. Он один может и хочет дать тебе счастье без греховной примеси. Он рядом, Вероника. Но ты не можешь видеть его до тех пор, пока не откроешь ему свое сердце. И должна добавить, не закроешь его для Анвара. Господь никогда не мирится с грехом, потому что Он его ненавидит, Вероника. И на лоджию с веселым гамом зашли Александр и ребята. Лидия вздохнула и мгновенно изменила тему. «Ваше появление, я думаю, нужно понимать так. Вы уже нагуляли аппетит и готовы к принятию десерта. Ну что ж, Вероника, пойдем резать торт и разливать чай на горных травах. Или, может, кто-то хочет черный, цейлонский? Есть еще ягодный. Мы будем всякие, правда, орлы?» Все еще тяжело дыша от эмоциональной игры и вытирая пот со лба, проговорил Александр. «Загнали они меня. Думал, угонюсь за ними. Да нет уж. Наверное, стар становлюсь». «Ну уж и сразу стар, пап. Ты молодец. Здорово играешь. Тебя можно брать в нашу команду», – отозвался Слава, восторженно посматривая то на отца, то на Костю. «Не сдавался. До конца сыграл». «Правда, дядя Саша, все у вас хорошо. И с ловкостью, и с силой. Не занижайте своих возможностей», – поддержал Славу Костя. «Благодарю вас, парни, за дружную и искреннюю, верю, поддержку», – парировал Александр, отправляя в рот приличный кусок орехового торта. «И, как всегда, торт получился у нашей мамы фирменно выразительно вкусно». «Костя, Слава!» – подкладывая ребятам в тарелочки квадратики торта, обратилась к ним Лидия. «У нас есть интересное предложение к вам. Наш папа вам его сейчас озвучит». «Ах, да! Мне предстоит поездка в Сакраменто в понедельник. Откуда возьму груз и вернусь назад? А через неделю снова еду туда же, с другим грузом». Александр сделал паузу, с наслаждением отхлебывая из фарфорового бокала ароматный чай. «Ну, и что же интересного, пап? У тебя эти поездки каждую неделю или около того?» Слава смотрел на отца с недоумением. «Ох, сын, ты никак не научишься выслушивать до конца. Терпение – плод замечательный. Так вот, есть такая хорошая, думаю, возможность и вас, ребята, взять с собой. У меня в Сакраменто знакомый живет, тоже тракист. У него есть сын Игорь. Отдохнете там неделю-две и со мной же назад вернетесь. Подходит это предложение под интересную новость?» Костя и Слава переглянулись и, кивнув друг другу, в один голос радостно воскликнули: «Здорово!» «Ну, а я что говорил?» «Значит так, готовьте свои рюкзаки и утром раненько, часов в 5, отправимся. Вероника, привезите Костю в воскресенье вечером. Переночует у нас, чтобы без задержек отправиться в путь. Ну, и не волнуйтесь ни о чем. Мы позвоним, когда прибудем на место». Гости собирались уходить. Вероника, прощаясь с Лидией, прильнула к ней и прошептала ей на ухо: «Спасибо, Лида, за все спасибо. Все было превосходно». Костя обнимал Арчи, и собака, словно чувствуя расставание с ним, тихонько поскуливала и пыталась лизнуть его в лицо. «Ну, довольно, Арчи, оставь уже, или я даже обижусь!» — скорчив жалобную рожицу, причитал Славик, глядя на свою собаку, ластящуюся к Косте. «Ну, и влюбил ты, Костик, ее в себя! Собаки – очень верный народ, так что это навсегда уже. А мне что остается? Только поддерживать с вами хорошие отношения? Иначе…» Слава шутливо закачал головой. Арчи, будто понял легкое огорчение своего хозяина, подбежал к нему и, виляя хвостом, ткнулся в его руку, вежливо лизнув ее. Вероника уже завела мотор и ожидала сына. Когда Костя сел в машину, в воротах вновь появился Александр с тремя гвоздиками в руке. «Увезите от нас небольшое воспоминание о нашей первой встрече. Эти гвоздики, Вероника, растут у меня за гаражом. Вы их видеть не могли, но они так прекрасны и многочисленны, что трудно оторвать глаз от этой красоты. Воистину, Божье творение! Оставим знакомство с ними до следующего раза. Доброго пути! Костя, будь готов к дальнейшему плаванию. Мы ждем тебя завтра». Машина тронулась с места. И до самого поворота Костя видел в зеркало, как Слава махал ему одной рукой, а другой придерживал за ошейник Арчи, готового сорваться с места и погнаться за удаляющейся машиной. Проехав лабиринт маленьких улочек, Вероника выехала на скоростную трассу и, как бы между прочим, спросила сына: «Так ты со Славой уже давно знаком? Хороший парень, да?» «Нет, недавно. Мы виделись с ним несколько минут, И с Арчи тоже. Просто случайно. Думаю, по-настоящему познакомимся в предстоящей поездке и отдыхе. Мне нравится, что он верующий. А верующие не могут быть плохими, мама. Настоящие, конечно. Веронике показалось, что сын ушел от прямого ответа, и она не стала добиваться объяснений. Ровно в 4:30 утра в комнате, где спали Слава с Костей, зазвонил будильник. Мальчишки повскакивали со своих кроватей, словно мгновение назад, и не спали сладким и крепким сном. Быстренько натянув футболки и шорты, устремились в ванную. И уже через несколько минут появились на кухне, где на столе уже был приготовлен Лидии аппетитный завтрак. Из спальни донесся голос матери Славика. «Сынок, зови папу, он на улице возле трака». «Я уже здесь!» Входя в дом, весело отозвался Александр. «А вы настоящие бравые мальчишки! Так держать!» Завтраком покончили быстро. Взяв рюкзаки, приготовленные с вечера, ребята поспешили к выходу. Александр остановил их. «Всякое дело, друзья, начинать нужно с молитвы. Нам предстоит дорога дальняя. Без Божьего благословения никак нельзя». Садясь за руль, Александр взглянул на часы. Все идет по плану. 5 утра. Он помахал Лидии, стоящей у ворот. Трак медленно тронулся с места. «С Богом поехали!» Город уже просыпался. Начинался очередной рабочий день. Утро было прохладное, но по прогнозам день ожидался довольно теплым. Александр вел свою рабочую машину, бойко, умело лавируя по улицам города. Наконец, трак выкатил на скоростную трассу и набрал скорость. Все это время водитель и пассажиры ехали молча. Солнечные лучи уже рассыпали свои светлые нити над горизонтом, окрасив небо золотым цветом. Небо казалось недоступным в своем величественном великолепии. Александр любил встречать рассветы за рулем. Это наполняло его новым радостным чувством благодарности к своему Создателю. Каждый раз, отправляясь в очередную рабочую поездку, Александр обозревал расстилавшееся впереди небо, и всегда оно удивляло его неповторимой прелестью нового рассвета. «Правда красиво?» – обратился он к притихшим ребятам, не отрывая взора от сотканного золотистыми лучами небесного кружева. «Или вы не видите этой творческой красоты?» «Что? Где?» Словно внезапно разбуженные, отозвались в один голос мальчики. Александр улыбнулся и тряхнул головой. «Небо! Я говорю о том, что небеса проповедуют славу Божию. Если такая красота открывается нам на нашей грешной земле, то нам и представить невозможно ту святую, неувядающую райскую красоту, которую приготовил нам наш Отец Небесный. Не правда ли, ребята, восторгает?» «А-а-а!» – протянул Слава. «Может быть, ты у меня, пап, поэт». «Да не поэт я, сынок, а дитя Божие. И думаю о реальных вещах, ничего не сочиняю. Наше жительство на небесах. И об этом нужно помышлять. Часто? Нет. Постоянно. К небу нужно развивать любовь. Там будет проходить вся бесконечная наша жизнь. Там мы увидим Иисуса». «Дядя Саша, А вы когда стали верить в Иисуса? И как это произошло? Расскажите, пожалуйста.
Расскажу. История небольшая, но чудесная. Был у меня друг школьный. Ромкой звали. Ну, Роман, значит. Мы с ним были не разлей вода. У Ромы был старший брат, моряк дальнего плавания. И имя носил морское – Мари. Однажды в одном из портов Мари имел свободными только 2 часа. Он сошел на берег, чтобы эти 2 часа провести на земле. Он просто шел по тропе, которая вывела его к какой-то площади. Его внимание привлекла небольшая группа портовых рабочих, которые внимательно слушали немолодого уже мужчину. Этот человек говорил громко и отчетливо, выразительно жестикулируя рукой, в которой держал какую-то книгу. Мари подошел ближе и тоже стал слушать. Как он сам потом рассказывал, его поразило то, что он услышал. Мужчина говорил о своем лучшем друге, называя его Эммануилом. В свои 20 лет он был великим бездельником, обворовавшим своих родителей, вынимая у них деньги и тратя их на свои развлечения. Никто из окружающих не знал этого. Отец с матерью, как любящие родители, все надеялись, что я одумаюсь и стану, как они не раз говорили мне, порядочным сыном. Но мне нравилась такая жизнь, и я не собирался что-либо менять в ней. Я тогда не предполагал, что обо всех моих похождениях некто один знает абсолютно все. Однажды я пришел домой позднее обычного. Я был совершенно трезв, но сильно расстроен. В этот вечер я проиграл крупную сумму денег. Зайдя в свою комнату, я сел на кровати, думая о том, что утро близко, и долг нужно вернуть до вечера. Я ничего не мог придумать, и тогда просто выдохнул одно слово. «Господи!» В моей комнате стало светло, словно в ней зажглись мощные прожекторы. Я был почти ослеплен. Зажмурившись от этого невыносимого сияния, я услышал спокойный голос. «Я Господь, и знаю о тебе все. Запомни мое имя. Эммануил Иисус». Голос повелел мне пойти завтра в порт, где я получу работу, и мне заплатят именно столько, сколько я проиграл. Еще он сказал, что станет моим лучшим другом, если я этого захочу. Все произошло именно так. Эммануил изменил меня, и он повелел мне рассказывать всем, что желает помогать каждому, кто обратится к нему за помощью. Мари вернулся на корабль. Но теперь он ни о чем другом думать не мог, как только о Господе Эммануиле. И там, на корабле, он обратился к нему и получил полное удовлетворение в своем сердце, что Господь услышал его. Никогда так сильно Мари не желал возвратиться на берег, как теперь, и рассказать о своем божественном друге, родителям и брату. Вернувшись домой, Мари собрал всю семью и поведал эту историю. В воскресенье мы с Ромой обычно катались на лыжах. И я утром зашел за ним. Меня встретил Мари. Он обрадовался, увидев меня, и повелел оставить лыжи и идти с ними. Так я попал в дом молитвы. С тех пор мой лучший друг Эммануил. Вот и все. Вернее, это только начало, сыночки. И добавлю, что Эммануил любит каждого, пришедшего к нему, не больше и не меньше, а любовью великой, безмерной и вечной. О, а вот Эристерия. Здесь мы сделаем остановку, разомнемся и перекусим. Добро? Вот мы и приближаемся к долгожданному Сакраменто, ребятки. С вами дорога была недолгой. Минут через 20 прибудем на место разгрузки. И после выполнения всех формальностей поедем к дяде Виктору. А пока расскажите, что вы знаете о Сакраменто? Ведь у этого города очень богатая история. Сначала вы начинаете, а я добавлю. И если что останется добавлять. Вы же народ школьный, стало быть, ученый. Я совсем немного читал о Сакраменто. Костя смущенно улыбнулся. Знаю, что швейцарец Джон Саттер построил на этих землях форт и основал торговую колонию. Это было, кажется, в 1839 году. Верно, Костя. Александр довольно улыбнулся. Именно так. Джон Саттер, американский пионер швейцарского происхождения. А почему город назван Сакраменто? Слава, ты знаешь? Потому что он стоит на реке Сакраменто. Из порта Сакраменто по судоходному каналу есть прямой выход к заливу Сан-Франциско. Это один из самых солнечных городов Америки. Хорошо, сын. И я добавлю еще немного из истории города. В 1848 году недалеко от форта было найдено золото. И сразу же туда стали стекаться золотоискатели. Слышали о калифорнийской золотой лихорадке? Сакраменто стал быстро заселяться и вскоре получил статус города. Что интересно, чтобы стать столицей штата, город в 1854 году заплатил $1 миллион. И сегодня это процветающий город с полумиллионным населением. Но, дорогие мои ребята, Сакраменто, как все большие и богатые города, известен своей растущей преступностью. Он входит в пятерку самых несчастных американских городов по причине высокого уровня коррупции, множества преступных группировок и всевозможных махинаций. Зная обе стороны одной монеты, лучше сохранить себя от восхищения сверкающими достоинствами города. Мир остается грешным и погибшим, как бы он ни блистал привлекательностью. Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Кто донес нам эту духовную истину? Это библейское выражение, только не помню, в каком месте записано, отозвался Костя. Да, это богослов Иоанн записал. И именно для вас, юноши. Ну и, конечно же, для нас, отцов, тоже. Так вот, помните об этом всегда. И в своем калифорнийском отдыхе берегите себя от похоти очей. Александр заглушил мотор и облегченно выдохнул. Вот, мальчики, мы и на месте. Благодарим тебя, Иисус Господь, за охрану в дороге, за то, что ты сохранил и машину от поломок, и нас в здравии. Слава тебе, наш милостивый Вседержитель! Александр сделал паузу. Взяв селлер, набрал номер и сообщил Виктору, что он уже в городе. «Парни со мной, да». «Ну, спасибо, друг, до встречи». И отключил селлер. «Сейчас дядя Витя будет здесь и заберет вас. Берите рюкзаки». Через 2 дня после отъезда сына в Сакраменто Вероника вместе с Анваром улетела на Гавайи. Анвар приобрел туристическую путевку на двоих и упросил Веронику использовать время пребывания Кости в Сакраменто для их совместного отдыха. Она не могла ответить Анвару, категорическим отказом, хотя внутренне противилась такому поступку. Ей казалось, что это выглядит как тайный неприличный сговор по отношению к сыну. Это тревожило ее. Сколько раз она пыталась навсегда прекратить встречи с Анваром, но проходило несколько дней, и снова все продолжалось. Вероника казнила себя за свою мягкотелость. Одним она только оправдывала свое возвращение к Анвару – любовью. Неудачное замужество и долгое одиночество сделали свое дело. Вероника страшилась даже мысли потерять Анвара и снова остаться одной. Она уже давно поняла, что Анвар никогда не женится на ней. И сам он этого уже не отрицал, но убеждал ее в своей верности и любви, говоря, что только она нужна ему. Если ему суждено не жениться на ней, то он вообще предпочитает быть неженатым, оставаясь ее любящим другом на всю жизнь. Однажды, когда Вероника просила Анвара поступить наконец по-мужски и положить всему конец, забыть ее и дать возможность ей забыть его, он заплакал навзрыд. Он плакал и целовал ее руки, умоляя не требовать от него то, что сделает его несчастным навсегда. Плакала с ним и она. Два взрослых человека, сцепив руки в отчаянном порыве безысходности, не могли решиться на разрыв и не могли стать мужем и женой. Они знали только одно, что любят друг друга, и не ведали, а может, не хотели знать другого, что находится в сетях, умело расставленных ловцом человеческих душ. Сладкий грех держал их цепко. Гавайские острова – одно из прекраснейших мест на Земле. Вероника давно была наслышана об этом земном рае. Принимая предложение Анвара, она обещала себе, что эта поездка станет для них с Анваром памятным финалом их прекрасной любви. Она уговорила себя, что случится именно так. В этом чудном уголке планеты она возьмет с Анвара слово – ради нее поменять место работы, чтобы не причинять друг другу душевных страданий при ежедневных рабочих встречах в ресторане. Придя к такому убеждению, Вероника отправилась на Гавайи. Дом Виктора и Ольги стоял в тихом месте, удаленном от шумных городских трасс. На заднем дворе располагался большой бассейн с несколькими шезлонгами для отдыха и загорания. Чуть в стороне стоял огромных размеров батут, а рядом под навесом теннисный стол. С трех сторон двора в круглых и эллипсовидных клумбах росли флоксы, пионы, душистый табак и левкои, издавая приятный аромат. На двух ажурных металлических стойках висели кормушки для колибри. Зеленые газоны и невысокие елочки у самого забора дополняли эту со вкусом, сотканную человеческим творчеством, красоту. Виктор привез ребят и провел их в отведенную для них комнату. Потом с видимым удовольствием показал гараж и двор и наставительно проинструктировал ребят, чем они могут заниматься в отсутствии Игоря. «Он со своими друзьями на кемпинге. Вернется через день-другой», — сообщил им Виктор. Тогда ваши возможности расширятся и выйдут за пределы нашего скромного поместья. Игорь будет вашим гидом по городу. И я уверен, он покажет вам все, что только возможно за такой короткий срок вашего пребывания в Сакраменто. Так что вас ожидает много интересного и познавательного. На следующий день Виктор уехал в свою очередную поездку, а Ольга ушла на работу в свой маленький магазинчик женской одежды. В доме осталась хозяйничать Лизонька. Она умело приготовила яичницу с колбасой, поджарила хлеб в тостере и сварила кофе со сливками. Ребята, горя желанием скорее очутиться на территории развлекательных мероприятий, быстро и с наслаждением ели эту вкуснятину. Поблагодарив хозяйку за завтрак, мальчики вышли во двор. Лиза последовала за ними и, усевшись в шезлонг, раскрыла книгу и принялась за чтение. Время от времени она отрывала взор от книги и посматривала в сторону, где ребята играли в теннис. С самого утра солнце уже изрядно припекало. День обещал быть довольно жарким. Но здесь, в окружении цветов и елей, с бассейном прохладной воды, жара была не страшна. «У вас тут просто здорово!» Слайк подошел к девочке и сел рядом, на ближайшем шезлонге. «Лиза, что за книгу ты читаешь?» «Робинзон Крузо. Думаю, ты ее уже читал. Интересная и умная книга. Мне ее посоветовала прочитать учительница воскресной школы». «Не, я ее не читал», – Славик окликнул Костю, который рассматривал порхающих над цветами птичек. «Костя, ты читал Робинзона Крузо?» Костя ничего не ответил, только кивнул головой, боясь спугнуть двух быстрокрылых золотистых колибри, которые погрузили длинные клювики в пионы и пили их нектар. Он был восхищен полетом этих самых маленьких в мире птичек, которые отлетали от цветка назад, чтобы вытащить из него свой длинный, напоминающий иголку, клювик. Потом они зависали неподвижно, словно маленькие вертолетики, и снова устремлялись к цветку, подобно реактивному истребителю. Костя хотел проследить за движением крыльев, издающих приглушенное жужжание, но это оказалось совершенно невозможным. Колибри, наслаждаясь добыванием сладкого цветочного нектара, исполняли свой неповторимый, изумительный танец, перемещаясь вверх, вниз, вперед, назад, напоминая полет шмеля. «Ну, что ты там застрял, Костик? Иди сюда!» Голос друга вновь отвлек Костю от созерцания чудесной птички. Он с сожалением вздохнул и направился к беседующим Лизе и Славику. На невысоком передвижном столике стоял графин со светло-зеленой жидкостью, вазочка со льдом и 3 стакана. «Будешь лимонный напиток? Мама его готовит сама». Обращаясь к Косте, Лиза опустила в наполненный напитком стакан кусочек льда и подала ему. «Пока ты наблюдал, как колибри пьют нектар, мы уже со Славой попробовали. Вкусно! Я раньше никогда так близко не видел колибри», беря у Лизы стакан с напитком, сказал Костя. «Да чего же красивое создание!» Отпив несколько глотков и ощутив приятный лимонный вкус на языке, Костя с наслаждением выпил все содержимое стакана. «Так вот, Костя, я говорила Славе, что это издание «Робинзон Крузо» подлинное, без сокращений и добавок. Робинзон прожил на острове 28 лет. Все это время он в полном одиночестве размышлял, стараясь выжить в трудах и заботах. У него была Библия, которую он читал каждый день. Робинзон пришел к выводу, что для счастья человеку нужно придерживаться золотой середины. За все благодаря Создателя. Моя бабушка часто напоминала мне один библейский стих. Суету и ложь удали от меня. Нищеты и богатства не давай мне. Питай меня насущным хлебом. Только я не помню, где он записан. Это и есть золотая середина, не так ли? По правде, этот совет не от Робинзона, а от Бога. Конечно, но совсем другое дело, когда ты сам дойдешь до этого, и это станет правилом твоей жизни. Так было у Робинзона, ответила Лиза. Костя улыбнулся и сделал широкое движение рукой, словно представляя все, что окружает их. Именно так вы и живете. Я, конечно, не хочу обидеть тебя, Лиза. Я и не обижаюсь, ведь это все не мое, а родительское. Я же сказала, что каждый должен сам дойти до этого. И самое главное – так жить. Я очень благодарна Иисусу за то, что Он наставляет меня с самого детства. Вот ты, Костя, сказала своей бабушке, а у меня дядя замечательный. Он любит Господа, не на словах, и живет просто. Он миссионер. Сейчас в Мексике вместе с женой. Хотите, я покажу вам фотографии? Лиза принесла альбом, и мальчики стали рассматривать фотографии, присланные из Мексики дядей Лизы. С каждой новой фотографией им все больше открывалась безрадостная, полная страдания и уныния жизнь самых обездоленных людей в мексиканском мире. С фотографии на ребят смотрели черноглазые и кореглазые мальчишки и девчонки разного возраста, с грязными личиками, руками и ногами. В их печальных взорах отражалась такая невыразимая грусть, что сердца ребят наполнились глубоким состраданием к этим далеким и незнакомым детям. На других фотографиях были запечатлены убогие жилища из кусков фанеры и металлических листов с грудой грязных скомканных тряпок, которые служили для их жильцов постелью. На одной фотографии стояла группа детей в возрасте 5-7 лет, которые протягивали свои тонкие ручонки к корзине с конфетами и печеньем. Ни на одном лице не было даже подобия улыбки. На следующей фотографии были запечатлены три девочки, чистенькие, в красивых платьицах и с бантиками в косичках. Они улыбались, и в их глазах отражалось настоящее неподдельное довольство. Одна из них держала руку, поднятой вверх, для приветствия. «А это тоже из Мексики?» – удивленно спросил Костя. «Эти девочки выглядят счастливыми». «Да, это тоже мексиканочки. Они одеты в мои платья. И я передала их с дядей, когда он приезжал сюда 2 месяца назад. Он сфотографировал их специально для меня, написав, что эти платья были первыми в их жизни». Мне было тоже очень радостно это узнать. Я люблю их, как сестричек. И ребята переглянулись, выразив взглядами восхищение поступком Лизы. На последней фотографии мальчики увидели страшную картину. Над мусорными кучами склонились человеческие существа в изодранных, лоснящихся от грязи одеждах. Нет, это невозможно было даже назвать одеждой. Скорее, просто рванье, кое-где еще схваченное давним шитьем. Они ковырялись в отбросах, добывая себе и своим детям что-то съедобное. Мальчикам казалось, что даже фотографическая бумага передает жуткое зловоние разлагающихся мусорных груд под палящим мексиканским солнцем. «Это ужасно! Рядом с богатой Америкой такая страшная нищета!» Вытирая со лба испарину, выступившую от внутреннего волнения, воскликнул Слава. «Что же твой дядя говорит этим бедным людям? Что может он сделать для них? Ведь не в его силах накормить этих несчастных». «Конечно, он сам ничего не смог бы сделать», — ответила Лиза. «Но дядя сказал, что он туда послан Господом, и сам Бог заботится обо всем». Здесь о его миссии молится церковь. И она же взяла материальную часть служения для этих людей. Дядя написал, что уже есть маленькая община, принявших весть спасения. Разве в этом не видно Божьего руководства? Я вспомнил о нашем завтраке, задумчиво произнес Костя. Мы кушаем вкусно и сытно каждый день, а эти люди, они наверняка не знают вкуса яичницы с колбасой. Об этом даже думать больно. Да, это очень тяжело, особенно когда читаешь Библию и знаешь, что Бог любит всех людей и всех ему очень жаль. Слава закрыл альбом и вернул его Лизе. «Дай мне одну фотографию, если можно. Она будет мне напоминанием для молитвы. А может, и большего». «Выбери сам», – предложила Лиза. «Я тоже молюсь о них». «Ну, ладно, мальчики, мне пора на кухню. Скоро обед. А вы тут еще позанимайтесь чем-нибудь. Может, на батуте попрыгаете, чтобы аппетит хороший развился. Я вас позову, окей?» Уже пятый день Слава и Костя гостили в доме Куравлевых. У Игоря была своя машина, и он, словно искусный гид, знакомил ребят с городом, показывая парки и архитектурные достопримечательности. Особенно понравился ребятам парк Роз. Здесь была поистине неописуемая красота. Сады пальм, кактусов, изумительные камелии и восхитительные розы в их многообразии цветовой гаммы и ароматов. Игорь также повез ребят на дельту реки Сакраменто. Здесь они провели целый день. Катались на лодках, плавали, рыбачили и просто наслаждались уникальной природой, снимая все, что восхищало их, на видеокамеру. Это были незабываемые дни. Все нравилось ребятам. Одно только омрачало их пребывание в Сакраменто – сам Игорь. Игорь вел себя противоречиво. Дома при родителях он был один, а вне дома совершенно другой. Он так разительно менялся, что, казалось, это был уже другой человек. Его речь и манера поведения становились вызывающими. Во всем выразительно проступала гордость. Когда мальчики в первый раз перед выездом в город предложили помолиться, Игорь скептически усмехнулся и, не скрывая своего недовольства, заметил: «Вы что, не доверяете мне? Будьте спокойны, я вожу машину классно, и Бог тут ни при чем!» Ребята ничего не ответили на его выпад, но это их, мягко говоря, удивило, ведь за столом перед принятием пищи он со смиренным видом стоял на молитве. Словом, Игорь не был открытым парнем. Это они поняли. Очень скоро им довелось убедиться в том, что Игорь жил двойной жизнью. Ребята сидели на собрании. Это было молодежное служение. Вдруг Игорь, ничего не говоря своим гостям, встал и вышел из зала. Шла проповедь, говорил молодой брат. Перед тем, как читать из Писания, он привел пример о двух братьях. Младший спросил старшего: «Скажи мне, брат, в чем сила человека?» «Власть дает человеку силу», — ответил старший. Потом, подумав немного, добавил: «Деньги тоже делают человека сильным». Этот ответ не устроил младшего брата, и он пошел к соседу-старцу и задал ему тот же вопрос. Старец поднял свой взор к небу и, помолчав некоторое время, ответил: «Сила человека в правде. Держись правды, говори правду, отстаивай правду, и будешь непобедим». Потом он прочел отрывок о войне израильтян с амаликитянами из книги «Исход» и стал объяснять его. Амалик олицетворяет совокупность греховного единства, плоть, мирское обольщение и дьявольские нападки. Рассуждая над этим местом Писания, брат отметил, что в этой войне победили евреи по причине полного доверия Богу. На примере этой физической войны Бог запечатлел на страницах своего Писания очень важный поучительный пример. Когда в долине Иисус Навин с войском сражались видимым образом, на горе шла война невидимая. Моисей держал руки поднятыми, а Аарон и Ор поддерживали руки его. И пришла победа. Победа от Господа. «Вот так и в нашей жизни», — говорил брат. «Духовная победа приходит христианину по причине его единства с Господом. Духовная война — самая опасная война, потому что противник невиден и невозможно оценить его силы. Но есть тот, кто видит и знает все стратегии и уловки врага. Это Божий Агнец Иисус, победитель. С Ним и только с Ним верующий способен стать победителем в духе». Слава слушал и все посматривал на дверь. Куда же подевался Игорь? Такие серьезные вещи пропускает. Шепнув Косте, я сейчас вернусь. Он вышел в коридор. Никого. В туалете тоже никого. Слава вышел во двор и осмотрелся. Уже стемнело. Никого не заметив в обозреваемом пространстве, он уже взялся за ручку двери, как вдруг увидел огоньки от сигарет. В метрах 10 у колонны он ясно различил 3 силуэта. «Курят? На территории церкви?» – удивился он. «Кто же это такое позволяет себе?» Он сделал несколько шагов и остановился, услышав голос Игоря. «Ты что? Да они же петушки на привязи! И потом они скоро уезжают!» Слава понял, что Игорь говорил о них с Костей. «Но кому и по какому вопросу?» Ему стало очень неприятно от того, что он услышал. Его сочтут за подслушивающего, и он поспешно вернулся в зал. «Значит, мы для Игоря петушки на привязи», — вспомнил Слава услышанное. «Должно быть, мы в тягость ему и являемся препятствием к чему-то в его намерениях. Если он скрывает что-то, то это определенно недоброе». Слава ничего не рассказал Косте из того, что видел и слышал в тот воскресный вечер, но очень встревожился об Игоре и стал молиться о нем, убеждаясь в том, что Игорь живет двойственной жизнью. Через 2 дня после этого нерадостного открытия Слава и Костя вернулись в свой городок. Все эти 2 дня Слава искал возможность поговорить с Игорем о том, что его беспокоило, но случая не представилось. Уезжая домой, Слава обещал Господу написать личное письмо Игорю и открыть ему свою тревогу о нем. Он чувствовал, что Господь не зря показал ему в тот вечер эту короткую, таинственно непонятную сцену во дворе дома молитвы.
Вы прослушали 4-ю радиопередачу «Чтение книги Анны Лукс. Свечу во тьме не угаси». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!